Любовь – это свойство личностное. Вот то, что Земля крутится вокруг Солнца там, или Луна – это что такое? Закон тяготения, механический. Любовь – это нравственная характеристика. Почему Бог есть любовь? Это личностная характеристика-то. Карма не нуждается в личности, как закон тяготения не нуждается в этом. Любовь без личности не существует. У меня такой обычай есть всегда. Всегда на следующей лекции подводить такой краткий итог того материала, который рассматривали мы на предыдущей встрече. И вот здесь сейчас я уже не хочу касаться современного положения христианства, хочу только отметить один интересный факт. Сейчас вышел фильм, не знаю, где он, ну, наверное, не на экране, конечно, а где-то в интернете, но, по крайней мере, мне прислали фильм под названием «Гонимые». И там, в частности, комментирует очень многие события митрополит Илларион, но главное содержание фильма посвящено тому, что сейчас происходит беспрецедентное, слушайте, почувствовать бы это, со времен первых трех столетий беспрецедентное гонение на христианство. В этом фильме есть такой маленький фрагментик, я не целиком его смотрел, но так, познакомиться чуть-чуть, некуда все смотреть. Такой небольшой фрагмент, но очень важный. Он говорит о следующем, что странное дело, в первые три столетия, каким образом можно объяснить, точнее, невозможно объяснить, чтобы в Риме, в Римской империи, в которой была свобода дана любой религии, вплоть до сатанинских культов, в отношении христианства вдруг были приняты жестокие, жесточайшие законы. Народ этот закон, ему неинтересны эти все юридические тонкости и штучки, поэтому народ, толпа, люди – перевели это на свой язык. Христиан ко львам. В этом фильме одна только фраза такая сказана. Необъяснимо, что это такое. И вот прошло 2000 лет, и вдруг сейчас, в конце 20-го, и вот особенно вот уже в 21 веке, вдруг поднялась волна, опять такая же. Статистические данные просто ужасают, что происходит, каким казням, смертным казням подвергают человека только за то, что он христианин. Это происходит во многих странах африканского континента, Юго-Восточной Азии. Это, может быть, происходит в другой форме, не в форме такого физического насилия. Происходит в Европе, в просвещенной Европе и Америке. Стоит все-таки подумать, в чем дело. Чему худому учат христианство? Чем виноваты христиане, которые, если живут по соответствующему закону? Многие показывают буквально образцы доброго нравственного поведения, просто примеры. Что такое? Опять началось. Это вот то маленькое, что мне хотелось отметить в качестве приложения к нашей первой с вами встрече. Я ничего не ответил. Думайте сами. Вы же изучали историю. А как говорил Цицерон, вы слышали такого? Не Циц, а Цицерон, да, который говорил: «История – это наша лучшая учительница». Но история не та, которую часто я помню в школе, потом в семинарии. Я все спрашивал: зачем вы нам излагаете эти факты, в чем дело? Ну, факты есть факты. А зачем? Вот Цицерон и сказал: история – это наша учительница, а не наука фактологии, которая передает только когда родился, когда крестился, когда помер. Учительница чему же научает? То есть взывает к чему? К нашему рассуждению, к мысли. Передавать просто факты – это знаете, что такое? Это подобно тому, что делают с гусем, на Руси, по крайней мере, делали, так называемым рождественским гусем. Знаете, что с ним делали? Перед Рождеством его в мешок сажали и кормили. Хочет он или нет, он все глотает. И, наконец, к Рождеству он жирный уже весь, и его зажаривали. Ну, гусь, хоть. Но это ладно, гусь, несмышленое существо, а здесь люди. И вдруг они, им предлагаются, что? Факты, глотай. А рассуждение? А почему случилось? Какие причины? В связи с чем? Интересно. Ведь причин может быть множество. Надо запомнить, что любой факт, который происходит в нашей жизни, личный, общественный, государственный, не имеет значения, любой факт может быть объяснен, ой, сколькими способами. И иногда эти объяснения прямо взаимоисключают друг друга. Человек кому-то сделал большое одолжение. Одни говорят: так у него денег полно, девать некуда. Все равно плохо сделал. Другие: ой, спасибо, избавил от такой беды, это же такой добрый человек. Ну как? Взаимоисключающие оценки. Вы слышите? Так вот, и в данном случае я просто вам привел пример, да, «Гонимые», такой фильм. Да, факт был, но был-то ладно, а вот вдруг сейчас всплыл. Вот это удивительно! Но говорят так: «Сапиенти» – латинь, не говорю, вы все знаете латинский язык, поэтому я могу спокойно вам говорить – «Сапиенти сатис эст» или, короче, «Сапиенти сат» – «С понимающего достаточно». Можно не комментировать. Ну, ладно, хорошо. Также мы с вами поговорили там о некоторых вещах другого порядка, и, в частности, мы с вами начали тему, чрезвычайно важную тему, тему, которая сейчас приобретает невероятную актуальность. Вы даже, можете, еще не представляете, но если не представляете, то обязательно представите, и очень скоро представите. Какая идея внедряется? Один Бог во всех религиях. Следовательно, давайте все. Это факт. Это проглотили. А о чем он говорит? О, значит, все религии по существу своему одинаковы. И не важно, как верить. Вы слышите? Я лечу в самолете, однажды какая-то дамочка сидит. Ой! Я, вы знаете, я хожу куда? Вот если синагога есть – синагогу, мечеть – мечеть, католический – католик, православный – православный. Мне все равно, один Бог, мне все равно, где кланяться, куда. Думаю, такая у тебя и религия. Тебе главное, куда сходить, побыть столбиком, отметиться. Такая твоя молитва. И многие последствия из этого происходит. Ну, Напомню, что в прошлый раз я вам уже приводил и цитаты из апостола Павла, из Ветхого Завета о том, что, оказывается, и Ветхий Завет, и апостолы, и Христос призывают, говорят. О чем говорят? Очень интересно. Говорят, простая вещь. Призывают кланяться Богу, а небесам, не бесам. Вот так, а то еще небеса подумаете какие-то. А небесам. Вот это интересно. Как? Религия и бесы? Мы думаем одному Богу, а тут говорит, какое общение Христа с Велиаром. Вы слышите, какой вызов христианству? Какой вызов христианству? Христианство говорит, нет, далеко не во всех религиях кланяться этому Богу, нет. В каждой религии свое представление о Боге, свой образ Бога. И, что самое важное, что в любом случае, что такое, кто такой Бог? Надо же понять, кто такой Бог. Бог – это тот идеал для верующего человека, который должен быть нормой нашей человеческой жизни. Говорите, есть, знаете, такое выражение? Каков поп, таков приход. Я его перефразирую. Каков Бог, такова религия. Может, и наоборот. Какова религия, следовательно, такой же и Бог. А Богом, оказывается, может быть и Велиар, и бесы, идолы. И страсти, помните, апостол пишет, их Бог чрева. Замечательно. Прям пишет Бог, а не что-нибудь. То есть это что такое? Тот, кому поклоняемся, кому мы служим, на что ориентирован весь наш смысл жизни, чем мы живем, где норма. Вот эта идея вступает в непримиримые противоречия с христианством. С христианством. Потому что исповедание Христа – это исповедание чего? Исповедание, по крайней мере, ну, маленькой иллюстрации, чтобы вы все учили и латинский, и греческий язык. Помните, может быть, из греческого языка. Есть глагол «агапао», а есть глагол «филео». Или иначе еще тождественно ему эндиафитос. Что, в чем разница? Христос спрашивает по воскресении отрекшегося Петра: «Агапас ме, любишь ты меня как?» Как всех людей. Петр отвечает: «Филис те». Филео, то есть «люблю тебя как?» Филео что значит? Дружеская, готовая отдать жизнь свою за друга, сердечная. Филис те, «люблю тебя». Христос второй раз спрашивает, говорит опять: «Агапас ме, ты любишь меня, как и всех?» Петр отвечает опять: «люблю тебя не как-нибудь, а Филис те, люблю тебя». И уже только на третий раз Христос спросил: «Филис ме, любишь ли ты меня?» Не как всех вообще людей, а готов ли ты отдать душу свою за меня, жизнь? Филис ме, любишь ли меня? Слышите, правда? Как здорово, обратившись к греческому языку, какой совершенно иной смысл совсем приобретает этот диалог. А так непонятно, что там Христос трижды спрашивает. Оказывается-то что? Ты же отрекся, Петр, и теперь ты меня любишь, как всех, хотя бы? Нет, люблю тебя, дружески. Опять второй раз, и только на третий раз уже. То есть подразумевается, что действительно ты готов за меня жизнь отдать. Филис ме, Итак, эта идея, единого Бога всюду, то есть одной религии, это полный подкорень рубит христианство. Почему, скажете? А потому, если религия всюду будет одна, там не должно быть никаких истин, которые бы противоречили всеобщему убеждению. А как это христианство требует поклонения Христу? Без Христа нет религии. Что это такое? Никто не знает Бога. Помните эти выражения? Никто не знает Отца, кроме Сына, и Сына, кроме Отца. Вы слышите? Вот, оказывается, перед чем мы и стоим. Вы в своей... Вот, будущее очень скоро наступит. Ваша деятельность, может, уже для многих наступает. Вы встретитесь с этим, потому что внедряется эта идея лукавая, внедряется прямо в сознание. Да что, все в одного Бога верят? Ну, по-разному верят, но все-таки все кланяются Ему. Нет, не Ему, а тому представлению о Боге, которое создается. А какие это представления? Страсти человеческие превратили когда-то единую веру, идущую от Адама, во что превратили? В политеизм, множество богов, вплоть до культа сатаны. И все это одному и тому же Богу. Страсти извращают представление о Боге, отсюда и жизнь человеческая начинает следовать этим извращениям. Вот, оказывается, какова ситуация. Ну, если вас заинтересует вопрос, как оценивать состояние тех, которые не понимают, и как же с точки зрения спасения, люди, которые не понимают действительно, то могу только сказать вам одно, что на это дал ответ сам Христос. «Раб, который не знал воли Господина, биет будет меньше». Да, пострадает. Но не за то, что ошибался, совсем не за это, а за то, что, веря в то, что Бог один, и искажая образ Бога в своем представлении, он совершал поступки против совести, против своей природы, самого себя наказывал. Он сам ходил по гвоздям. Маленькое хочу теперь сделать дополнение. Вот этот взгляд об одном Боге во всех религиях, а следовательно, призыв знать, что одна только религия существует, вы слышите? Одна! А все прочие религии – это так, знаете, ну, вариантики такие, не имеющие никакого принципиального значения. Что делает эта идея? Нет истины. Ни в какой религии. Есть одна истина, есть какой-то Бог, о котором мы ничего не знаем. И поэтому каждый как хочет, так и верит. Поэтому нечего искать истины. Нечего, ее нет. И если христианство настаивает, что Христос есть истина, какое глубокое заблуждение, какая ограниченность, ай-яй-яй. Кстати, скажу вам, что религиозная психология католицизма и протестантизма, вообще западного религиозного сознания, вам это очень пригодится. Она вся насыщена идеей. Какой? Нет истины, а есть только мнение. Есть мнение. Вы считаете, есть Бог, я считаю, нет Бога. Ну, каждый вправе считать. А истина что? Не знаю. Христос – Бог. Какой Христос? Никакой не Бог. Пожалуйста. Нет истины, есть мнение. Вы понимаете, перечеркнули один из столпов, на котором зиждется утверждение человеческой личности. Как? Что это за человек, для которого нет истины? Это человек без убеждений, значит. Убеждение – это истина. В чем? Оказывается, нет убеждения. И зло, и благо – два пути ведут к единой цели оба. И все равно, куда идти. Это Мережковский Дмитрий писал. Все, полное безразличие. Человек без убеждений, если хотите, это уже потеря человеческой личности. Это уже не человек. Потому что мы знаем, кто без убеждений. Знаете кто? Знаете. Весь животный мир. Там не нужны убеждения. Там только одно, чем он живет. Животный мир ясно, чем живет. Вы слышите, куда нас спускают? Слышите? И человек-то от обезьяны произошел, и сам ты человек обезьяна, и не больше, и никакой истины нет. А христиане, которые утверждают, что она есть, мракобесы, их действительно надо уничтожать, чтобы не мешали жить. Как не мешали жить? У Достоевского есть замечательная мысль. Вообще, Достоевский, обращаю ваше внимание, вот кто величайший психолог, ну, один из величайших психологов мира. Он сказал, я не процитирую точно слова, но мысль, скажу точно, овладеет, а может быть, почти точно, овладеет свободой людей только тот, кто успокоит, то есть усыпит их совесть. Что значит овладеет свободой? То есть поработит. Когда мы уничтожим этот голос совести, требующий поиска истины, требующий правды, справедливости, все, тогда эти скотинки будут рабами, и мы с ними сделаем то, что хотим. Скажите, кто мы? О, подумайте. Подумайте. Кто это мы, которые нам показывают по телевидению, в интернете, в театрах, в рекламе одни гадости? Поняли, кто мы? И даже не знаете, на кого указать пальцем. Вот слышите, где истинная власть? Пожалуйста, поймите это. Вы видите истинную власть. Сейчас мы видим, когда сатанизм буквально прям поднимается, прям наружу уже выходит, уже не стесняясь. Такие гадости показывают посредством массовой информации, уже не стесняясь. Сам сатана, вот они, рога и копыта, уже не стесняясь. И мы, сейчас я говорю, мы, взрослые люди, вместо того, чтобы понять, да что же происходит, даже и не подумаем. И начинаем вести себя, знаете как сказать? Только не будем обижаться. Собака на поводке. Собака брешет, собака гавкает. Против собаки кто-то хочет палкой бороться. Но собака, не понимая, и вместо того, чтобы понять, что ее человек бьет, а не палка, набрасывается на эту палку. Ищем непосредственный предмет, через которого происходит что-то такое, что не по нам, забывая об истинных причинах происходящего. Так вот, я к чему все это говорю, друзья мои? Все это связано с идеей одного Бога, то есть одного идеала, одного мировоззрения, отсюда и единой цели жизни. И какая же это будет единая цель? Какая же та твердая платформа, на которой будет стоять религия, единая религия мира, в которой не будет никаких догматов? Нельзя иметь догмат. Какая? Вот мы с вами приходим. Наконец-то пришли. Этой единой основы, этим единым фундаментом, этой единой целью будет только одно. Можно выразить одним словом. Мамона. Или, если точнее, попытаться выразить языком христианским, это будет омерщение, мир. Мир только с десятиричным «и» с точкой, знаете? Не восьмеричный вот это, а десятиричное «и». Мир. Что такое мир? Исаак Сирин объясняет. Если вы хотите одним словом обозначить всю совокупность страстей и этих гадостей, которые губят человека, то это слово «есть», оно произносится как? Мир. Отсюда мирской. Мир не вселенная, мир не отношений между людьми, не об этом мире идет речь, вы, надеюсь, понимаете. Не о вселенной, не о космосе, и не о войне и мире, а мир, слышите? Состояние души, устремление души, цель жизни – вот что такое. Итак, единой религией, в единой религии этим Богом, то есть идеалом, на которые будут брошены все силы человеческой души, ума и тела, чего угодно, все будут брошены на что? На мир, который в плане нашего отношения к внешней жизни выражается, можно выразить словом «мамона», то есть земное благополучие. Земное благополучие. Вот он, Бог мира сего. Каково это безумие? Поймите, поймите, сейчас он получил, а через час его похоронили. И это ты все силы души отдал на это? Ты же знаешь, что рожденный приговорен к смерти. Рожденный приговорен, что у него отнимется все, чтобы он не приобрел. Величайшее безумие. И отдать все силы души, все время жизни на что? На то, что тебе в любой момент, слышите, в любой момент приходит это с косой. И говорит, хватит, голубчик, ваше время истекло. Все ваши лимоны и миллиарды и прочее. Все. 2 метра вглубь земли. Вот тебе и хватит. Скажите, где же ум? Кстати, этот факт – один из сильнейших аргументов, свидетельствующих о глубокой поврежденности нашего ума, о котором говорит христианство. Разве не идиот тот, кому дали вот тебе драгоценность? Ой, спасибо! Ну, теперь хватит. Давай. Как? Ваше время истекло. Зная, что мне дали это вот на 5 минут, так, и я готов всю жизнь отдать за это, так? Что, я не знаю, что меня тут же отнимут это? Знаю. Рожденный смертен. Ты что, безумный, что ли? К кто ты? И ты что, ты знаешь, в какой момент у тебя отнимется? В 100 лет или в 20 лет? Ничего не знаешь. Ничего не знаешь в любой момент. Итак, где же твой ум, о умный человек? О, гомо сапиенс, да чего же ты умен? За мыльный пузырь продаешь свое первородство, даже не за чечевичную похлебку. Так вот, оказывается, кто, только никто, что уже вместо кто станет единым Богом этой единой религии с одним Богом. Вот что мамона. Хотите немножечко поглубже перевести это? Давайте, пожалуйста. Вы помните, вы проходили Ветхий Завет, на зубок его знаете, и помните, когда Соломон был во всей своей славе, когда серебро вообще было ничто, он, это ничтожное и копеечное государство, получало дань от окружающих народов. Помните какую? Нет? Ну, так и быть, по знакомству скажу вам. 666 талантов золота. В Библии написано 666 талантов золота получал Соломон. Талант золота – это 49 с чем-то, ну, 50 килограмм. Копеечное государство. Посчитайте, что это такое. Вот это, этот период, этот момент истории еврейского народа и есть тот идеал, о котором можно только мечтать. Вот оно начертание, как пишет архиепископ Кесарийский Андрей, на лбу, на уме человеческом, на правой руке, на всей его деятельности. Вот, оказывается, 666 мамона. Вот он Бог. Вот он Антихрист. Ибо Христос говорит, не имеем сде пребывающего града устами апостола, но грядущего взыскуем. Ищите прежде всего Царство Небесного и славу Его. Все прочее приложится вам. Сатанизм все перевернул. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. А завтра это все отнимется у вас. Ах, этого нет в Евангелии, извините, да. Я просто ошибся, да. Приложится вам. Царство Божие приложится. Как только вы все это будете иметь, так вам приложится. И вас прям похоронят торжественно. Как я помню, был в Америке, однажды меня пригласила нас дама, миллионерша, которая заведовала вот этим мертвым делом, то есть погребальным. И она говорила, вы знаете, вот если дадут $1000, покойник вот будет вот такой. Если или там сколько-то, 10, 100 тысяч дадут, вы не узнаете своего покойника, какой красавец он будет лежать в гробу. О! Я помню, это было замечательно, как она нам расписывала, каким покойник будет. О! Здорово! Символично, великолепно. Мы еще христиане, православные, еще можем говорить об этих вещах. Вы слышите, о чем мы говорим-то? Это сейчас, вот это, что говорю, сейчас представить общественным, там с ума сойдут от ярости. Либеральные прессы, я не знаю, что сделает, с грязью смешает, мракобесы против жизни. Жизнь – это наслаждение, это развлечение. Развлечение. Сломал ногу, вот тебе все развлечение. И все, и развлечения кончились. Ой, Господи, один сосудик лопнул и лежит пластом. Ой, какое счастье! Безумный. Помните, в эту же ночь истяжут душу у тебя. Помните Евангелие? В эту же ночь. И а куда это все? Вот еще мы, православные, говорим об этом. Это уже редкое явление. Наверное, скоро перестанем и об этом говорить. Скоро будем говорить только о спорте, о фестивалях, о развлечениях. Будем говорить о праздниках, о торжествах. Эту идею единого Бога, единой религии очень активно и сильно проповедовал, проповедует теософия. Это такое философское, хотя говорят религиозно-философское учение, возглавляло его так, по крайней мере, называют Блаватская, Елена Блаватская. Это конец XIX века. Вы, наверное, этим занимались по истории философии. Я ничего не буду говорить об этом движении. Скажу только о другом. Что, ладно, это теософия, для которой индуизм был неизмеримо выше христианства, которая исповедовала, вот помните ту идею, которую я вам называл, идею знаменитого йога Рамакришны, да, который говорил, что тот, кто есть Кришна, в то же время и Шива, и Божественная Мать, и Христос, и Аллах. Все одно и то же. Для нее это было величайшим догматом. Ну ладно, это Блаватская, Господи, что называется, образно говоря, с ума сошла. А может, и не образно. А теперь что? Иоанн Павел II, глава католической церкви, которой принадлежит миллиард людей, вдруг в 1986 году организует конференцию, всемирную конференцию религий мира. И с тех пор она происходит ежегодно, на которой, этой конференции, совершают свои молитвы. Сначала отдельно это было, теперь уже все вместе единому Богу. Теперь уже я помню, был в одном, где-то на Западе, не помню где, неважно, уже показывали мне католический костел, престол, и говорили, буддисты просили накрыть только престол, и они сверху там поставили статую Будды, чтобы совершать свои, будем говорить, молитвословия. Теперь же и атеистов пригласили. Замечательно вообще. Вы слышите, что происходит? Католическая церковь, римский папа. А недавно вообще поразительные вещи произошли. Вдруг, однажды вечером, приезжают к папе Бенедикту группа высших офицеров Мальтийского ордена. Вечером. Аудиенция. На другое утро. Бенедикт XVI совершает беспрецедентный акт, подает в отставку. Здоровый, нормальный. В отставку. А главу Мальтийского ордена назначают главой банка Ватиканского, этого богатейшего. Как все просто происходит, и просто так, раз, и все. И после нескольких туров все-таки на престол восходит Франциск, который доходит до того, что в одной из своих проповедей прямо говорит: Христос – это дьявол. Многие христиане, множество, возмутились, до чего же докатиться все-таки. Надо же все-таки знать какой-то, кажется, предел. Для иезуита нет пределов. И он твердо идет по пути, проложенному великими стопами своего предшественника Иоанна Павла II. Ну, кстати, хочу вас утешить и сказать, что духовник и ближайший, я не знаю, наставник, что ли, уж кто, Григорий Распутин, ближайший человек к Николаю II, говорил: «Всякая вера от Господа, критиковать никакую веру нельзя». Это пишет Платонов в своей книжке «Жизнь за царя». Хорош. Хорош. Ну, неграмотный мужик, но проповедовал единого Бога во всех религиях. Уж он-то знает, конечно. Вы знаете, однажды, я помню, меня пригласили в какой-то аудиторию, в общем, военная аудитория. Я забыл, или таможенный, или, ну, где-то, какую-то академию, в общем. Ну, я не помню, на какую тему был, я начал говорить, выступать, и вдруг поднимает руку один полковник и говорит: «Простите, профессор, вот вы упомянули, что-то сказали Бог, а кто это такое?» Я говорю: «Все, объявленная тема отменяется, и теперь мы будем говорить о Боге». Вот и сегодня я хочу тоже поговорить о Боге. А оказывается, это вопрос очень непраздный, как вы видите. Мы начали с того, в одного ли Бога верует, а кто действительно этот Бог? Вам придется отвечать на эти вещи. Кто такой этот Бог? В какого Бога мы верим? Потому что иногда мы очень часто, ну, пользуемся такими многими словами и красивыми, а людям не доходит это. Нужно понять, как мы веруем, кто это такой Бог. Ну, для того, чтобы была понятна эта постановка вопроса, я хочу перечислить вам хотя бы варианты тех представлений, которые имеют место, имели и имеют место в человеческом мире. Кто же это такой Бог? Ну, может быть, самое, а может быть, и не самое, вот задача-то. Но, по крайней мере, очень частое представление. Ну, кто это? Это, ну, какое-то существо. Ну, какое-то. Ну, конечно, запредельное, но очень туманное, неопределенное, неясное. Кто-то, что-то есть или кто-то есть. Это можем встретить сплошь и рядом. Это вы знаете, и вы с этим знакомы. Даже говорят так: во мне есть Бог. Я верю в Бога в себе, который есть. В общем, хорошие слова, да. Действительно, есть такое. Ну, мы, христиане, говорим, ну, это да, это на 5% верно. Да, но это не существо в обычном смысле нашего слова. Бог не существо. Потому что как существо, то мы сразу его чуть ли материализуем, создаем какой-то образ. Нет-нет, это не существо, потому что у нас прямо написано «Бог есть Дух». Дух. А Дух – это не существо, его невозможно никак выразить графически, там, рисунком. Что? Не то. Ладно. Ну, а кто же тогда? А вот другой вариант. Это уже, так сказать, исторический, ну, если хотите, присущий большинству, подавляющему большинству всех народов. Это царь всемогущий, высший разум, высшая справедливость. Причем царь какой? Царь, который обладает полнотой власти над всеми и над всем. Можем ли мы, как нам относиться к подобному пониманию? Причем нам говорят, а что, вы же говорите «Царю Небесный». Вот так. Я вам скажу, вот в этом вопросе здесь, ой, скрыто чрезвычайно важное, что остается непонятым людям, незнакомым, близко незнакомым с христианством. Да, мы употребляем это понятие «царь», но совсем не в том значении, в каком обычно подразумевается. То есть царь, значит, он делает то, что хочет. Все находится в его власти, и он распоряжается всем. Так? Мы говорим, не так. Не так? А как? А как же? Он же творец. Да. Но он же всемогущий. В каком смысле? Мы сразу, в каком смысле? Совершенно одинаково можно сказать, как всемогущий, так и не всемогущий. Объясните, пожалуйста, что это такое? А вот так. Он не может даже человека спасти без воли человека. Не может. Он не может прикоснуться к свободе, нравственной свободе человека. К нравственной, еще раз подчеркиваю, свободе человека. Не может. Ни на одну йоту. В этом отношении святоотеческое предание, то есть священное, да, оно прямо говорит, Бог не может спасти человека без воли самого человека. Если бы он мог спасти, то, следовательно, он тогда был бы виновен и в том акте грехопадения, о котором говорит Библия в самых первых строках. Не может Бог. Он совсем не всемогущ. Поэтому тот глупый вопрос, который часто задается, может ли Бог создать камень, который он не может поднять, да, он совершенно не имеет, он бессмысленный. Уж если мы говорим о нравственности, то уже Бог – это совершенная чистота и святость, которая не может творить глупостей и который не может совершать поступков, которые были бы безнравственны или безумны. Не может. Бог – разум. Ну да, согласны, высший даже разум. Высший. Бог – справедливость. Нет. Несправедливость. Бог – несправедливость. В каком смысле несправедливость? В каком? Он несправедливый? Вы слышите, вот когда мы говорим «не», то, вы знаете, два смысла же. Несправедливый ли тот, который поступает нехорошо, или тот, у которого нет этого свойства, но что из этого следует, не говорит. Он не в том смысле, что он творит неправду, не в том смысле, что он творит несправедливость. Нет, нет. Нет. А нет, он просто несправедлив. Святой Исаак Сирин очень хорошо объясняет, говоря о человеческом свойстве. Кстати, ну, милосердие или любовь, он пишет: «Милосердие и правосудие, то есть любовь и справедливость, в одной душе то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам». Вот это да! Милосердие и правосудие – все равно, что поклоняться Богу и идолам. Милосердие противоположно правосудию. Противоположно правосудию. Попробуйте понять это. Правосудие есть уравнивание точной меры, потому что каждому дает, чего он достоин. А милосердие есть печаль, возбуждаемая благодатью, и ко всем сострадательно преклоняется. Кому же ко всем? Кто достоин зла, тому не воздает злом. И кто достоин добра, того преисполняет с избытком. И заканчивает потрясающим сравнением: как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и милосердие в одной душе. Я не знаю, понятно это или нет. Дело вот в чем, что целый ряд отцов прямо говорит о том, что если бы Бог был правосуден, то мы бы и одной минуты не смогли бы прожить, потому что все время неверно. Неверно делаем, неверно мыслим, неверно говорим, неверно чувствуем. То есть неверно в каком смысле? Неправильно. Неправильно. И мы должны быть просто уничтожены. И почему же мы не уничтожены? Только по той причине, что Бог есть любовь, а не справедливость. Любовь, а не справедливость. Итак, когда мы говорим о Боге, и даже когда употребляем слово «царь», то, тем не менее, мы вовсе под этим не подразумеваем, что он высшая справедливость. Мы говорим совсем о другом. Он говорит «любовь». Но любовь какая? Та, которая ищет только пользы того, на кого она направлена. Пользы. Ну, яркий пример можно привести. У человека гангрена. Что делает любовь? Отрезает там руку или ногу, чтобы не погиб человек. Любовь ищет пользы. Так вот, Бог, оказывается, не справедливость, а любовь. А, так, понятно. А как понять, например, следующее? Может быть, Бог – это и есть карма все-таки? Карма – это высший закон, причина следственных событий и отношений в нашем мире. Все обусловлено, все жестко подчинено причинам, и жестко порождает соответствующие следствия. Это просто закон. Нет, это не Бог совсем. Это не какой-то Бог, Нет, это просто закон и все. Закон бытия. Вот что такое карма. Поэтому по этой карме, по этому закону и люди перевоплощаются. То в худшее, то в лучшее. Но правда, как пел Высоцкий, он насчет этих перевоплощений очень хорошо. И здесь вы, наверное, мне даже подскажете. А если жил ты, как свинья, свиньёю и останешься. В смысле, в следующем перевоплощении. Замечательно. Потому что идея перевоплощения с чем связана? Это, наверное, помните, да, что здесь я не смог вот достичь того совершенства. Ну, ничего, в следующем перевоплощении. Он хорошо и сказал. Будешь и как свинья, но свиньей ты и будешь. Молодец. В этом отношении замечательно. Сказал. Нет. Христианство, говоря о законах духовных, говоря о том, что жизнь наша – это не какой-то хаос жизненных поступков, отрицает в то же время, решительно отрицает закон кармы. Говорит, нет, законы существуют, но совсем не те, о которых говорит вот эта индуистская идея кармы. Я вам скажу, что это чрезвычайно интересно и важно, особенно в наше время, когда, знаете, очень, ну, многие увлекаются, чем только не увлекаются, Господи, сейчас, чем угодно, только не православием, только подальше от Бога. Христианство утверждает чрезвычайно важное положение, о котором я вам сейчас зачитаю одну фразу, которая объясняет очень и очень многое, друзья мои, и которую надо просто знать. Преподобный Марк Подвижник указал на следующее. Обратите внимание, потому что это пригодится нам для весьма объяснения очень многих вещей. Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, прилично ему воздаяние следовало естественно, а не по особенному назначению от Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона. О чем он говорит? Он говорит о том, что существуют духовные законы, которые являются ничем иным, как, ну, выражаясь паламитским языком, скажем, что ли, энергиями Бога. Ну, объясню. Святитель Григорий Палама писал, «Бог есть и называется природой всего существующего, и все существует только в силу причастности Богу, но причастности не его сущности, а его энергиям». Эта мысль чрезвычайно важна. Она сразу отвечает на чрезвычайно важные вопросы. В данном случае о чем? Что все происходящее в нашем, в частности, человеческом мире, происходит не потому, что каждый раз Бог сам по себе действует, а божественная энергия, то есть законы, по которым мы существуем, они есть, эти законы. Сама наша природа человеческая, посмотрите, она какая гармоничная, законосообразная, разумная. И все в мире происходит разумно, по законам, которые являются ничем иным, как отражением или даже выражением божественных свойств. Так, почти карма, да? Что дальше? Высшим из этих законов является, оказывается, несправедливость. Справедливость – это закон, это причинно-следственные отношения. Нет, нет, нет. Несправедливость является высшим законом. А какой же? Любовь. Любовь – высший закон бытия. Бытия всего мира, если хотите. Бытия человеческого мира, бытия души человека, любовь, которая, повторяю еще раз, вся направлена, все направлено к тому, чтобы дать возможность человеку чего? Пользу. Дать ему полезное, дать ему, выражаясь языком, ну, более, может быть, церковным, благо, благо. Отсюда, кстати, благо дать. Человек призван к благу, поэтому все направлено на это, а не просто холодные причинно-следственные отношения, когда одно порождает другое. Нет. Посмотрите, Христос приводит какие слова. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Каждый по-своему воспринимает это, ибо у человека есть свобода выбора между добром и злом. Но именно это является для человека необходимым, чтобы он как личность, как богоподобное существо таким образом становился. То есть что такое? Я о чем говорю, какое слово? То есть таким образом происходит процесс становления личности в чем? В добре или во зле. Все, оказывается, направлено к пользе человека. Вот с чем, оказывается, связано. Так что Бог не бездушная карма, которому, кстати, ну, в том же буддизме, в индуизме подчинены сами боги. Вы же это знаете, вы проходили. Сами боги подчинены этому закону. Здесь нет никакой кармы. Все ориентировано на благо человека. Высшим законом является закон любви. Совершает ли человек доброе дело? Совершает ли он злое дело? Даже злое дело. Тем не менее, для человека создаются по закону этого бытия наилучшие условия для осознания им того, что он творит, и для выхода даже из того зла, в которое он попадает. Само зло, оказывается, часто становится причиной добра, даже грех. А какова, что же такое, каким образом это может происходить? А очень просто. Очень просто, можно простой привести пример. Даже я делаю добро, и уже, вы слышите, кто такой я? Эх ты! Я, последние буквы-то в алфавите. И человек вдруг такую сотворит гадость, что ему самому стыдно. Дай Бог, чтоб только никто не узнал, не увидел. Не Бог ему дает это, а то говорит, за что мне Бог? Не Бог! А ты этим актом тщеславия, актом высокомерия, ты знаешь, что сделал? наступил на гвоздь. Нарушение вот этого вот закона, духовного закона, чем оборачивается? Страданием и возможностью, опять-таки, обращения человека к добру. Все направлено, все действует по закону любви. Высший закон – это закон любви. А не карма бездушная. Почему я говорю не бездушная? Я говорю закон любви. Обратите внимание, любовь – это свойство личностное. Вот то, что Земля крутится вокруг так Солнце, там или Луна – это что такое? Механический. Закон тяготения – механический. Любовь – это закон, это нравственная характеристика. Вы слышите, почему Бог есть любовь? Это личностная характеристика-то. Карма не нуждается в личности, как закон тяготения не нуждается в этом. Любовь без личности не существует. Вы слышите, какое потрясающее открытие, если хотите, сделало христианство. Бог есть любовь, сразу личность. Вот это ответ сразу всем вот этим, если хотите, атеистическим пониманием нашего бытия, которое существует в нашей мире.